познакомила Дарья Жарова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Анатолий Сердюков подал рапорт об отставке с поста министра обороны России, формально из-за тесных родственных связей с новым главой правительства. Американские военные не собираются отказываться от размещения элементов ПРО в Центральной Европе, несмотря на предложение использовать Габалинскую РЛС в Азербайджане. Американский фондовый рынок резко вырос в связи с решением Федеральной резервной службы понизить процентную ставку по кредитам на 50 пунктов. Курс доллара заметно снизился. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, министр обороны России Анатолий Сердюков подал президенту прошение об отставке. По словам Виктора Зубкова, нового премьера, отставка Сердюкова была предрешена еще до утверждения нового премьер-министра в Госдуме. Этические соображения не позволяют господину Сердюкову работать в правительстве, возглавляемом его тестем. Анатолий Сердюков женат на дочери Виктора Зубкова и, как сказал премьер-министр, является его близким родственником. Сердюков проработал министром обороны всего 7 месяцев. Об отставке Сердюкова с военным обозревателем Александром Гольцем беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Вся история с Сердюковым и Зубковым свидетельствует о том, что Путин вовсе не действует по какому-то заранее придуманному плану. Потому что было абсолютно бессмысленно назначать Сердюкова в феврале, имея в виду, что ты уволишь его через полгода. Сердюков начал довольно важную, я должен сказать, работу в Министерстве обороны. А именно он попытался как-то поставить под контроль те финансовые потоки, гигантские финансовые потоки, которые проходят через Министерство обороны и исчезают в некой черной дыре. Он только-только привлек к этим контрольным функциям, к менеджменту людей гражданских, частично из налоговой службы, частично из бизнеса. И вот теперь, на мой взгляд, эта важная работа прервана. Строить какие-либо догадки о том, кто станет преемником Сердюкова, просто бессмысленно, поскольку если какая-то дискуссия насчет кадровых назначений происходит, то она происходит между левым и правым полушарием Владимира Владимировича Путина.
Ну а вам бы лично хотелось, чтобы Сердюков остался на посту министра обороны? Он действительно достиг каких-то серьезных успехов?
Нет, ни о каких серьезных успехах, конечно, речи не идет. Речь идет о первых очень робких шагах в правильном направлении. Тем, чтобы Министерство обороны, отказавшись от чисто военных функций, от функций управления войсками, стратегического планирования, чем должен заниматься генеральный штаб, перешло как во всем цивилизованном мире постановке политических задач перед военными, б заказу вооружения к формированию военной политики в области вооружений.
С военным обозревателем Александром Гольцем беседовала моя коллега Любовь Чижова. Полностью обновленный состав правительства России должен быть представлен 21 сентября после внезапной отставки Михаила Фродкова и столь же неожиданного назначения на пост главы Кабинета министров малоизвестного, пусть и приближенного к Владимиру Путину чиновника. Политологи не решаются на определенные прогнозы насчет того, кто какое кресло потеряет и кто какую должность получит. Российская власть принимает решение в сверхзакрытом режиме. Понять мотивацию этих решений, исходя из законов политики или традиций парламентской демократии, невозможно. Профессия политолога стала похожа в России на профессию синоптика, к тому же еще и лишенного оборудования. Так считает главный редактор интернет-сайта «Политру» Андрей Левкин. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
В каких обстоятельствах работают политологи, известно уже давно, поэтому к ним претензий никаких предъявить нельзя. Претензии могут предъявляться только в случае отдельного частного поведения, когда политолог под видом анализа гонит пропаганду какого-то своего клиента из Кремля.
В действительности то, что политика стала уже под грифом совершенно секретно, это не новость. Причина, в общем-то, не в злокозненности. Естественным образом, круг принятия решений непрозрачен, так уж повелось, и сжимается до какой-то уже абсолютно небольшой точки, которая известна как называется. Это вот журнал «Эксперт» дал большую обстоятельную статью «Причина отставки там Фродкова и всего остального», и в качестве позитивной части сообщил, что вот политика сейчас становится на самом деле открытой в России, потому что вот на арену появляются люди, которые являются самыми такими вот близкими людьми к Путину. Тот же Зубков и другая группа товарищей, которые вот ведут с ним общую историю от дачного кооператива «Озеро», как не смешно это звучит. То есть в данный момент в России пущены уже совершенно интимные и близкие связи господина Путина, которые, значит, оформляют его политику. Ну а если это дело строится таким образом, то, ну, боже мой, какие политологи и какая прозрачность. Это вещи просто невозможные.
Вот, может быть, в этом как раз и есть проблема. У вас не возникает впечатление, как у такого же, как и я, скажем, поверхностного наблюдателя за этими политическими процессами, что решения принимаются в самый последний момент? Они не готовятся или они готовятся и принимаются как результат каких-то противодействующих тенденций в борьбе в политической верхушке? И от этого все получается очень разнонаправленно. Министр обороны Сердюков проводит процесс кадровых смен в своем министерстве и неожиданно сам уходит в отставку.
Ну, уходит он, понятно, по какой причине. Видимо, это такой небольшой спектакль устроенный. Видимо, он успел пройти те назначения и смещения, которые успел. Ну, а что такое принятие вопроса? Это же не решение «да» или «нет». Это же предполагает некоторую процедуру. Просто все эти процедуры вот как-то запускаются и по ходу дела как-то там корректируются. Вообще, это вот самая любопытная штука на сегодня, да? А вот новая структура правительства, которую Зубков показал Путину, вот как она делалась, да? Вот рисуются новые структуры, под нее ставятся люди или наоборот, берут фотографии людей, кто-то убирается лишний, из оставшихся складывается какая-нибудь там елочка, крестик, там звездочка. Вот это совершенно непонятно. Если люди строят Византию, то они, наверное, построят. Я не очень понимаю, как может политика государства существовать в рамках кооператива, дачного кооператива «Озеро».
Говорят давно о том, что политика уходит в России из публичной сферы. У этого процесса есть какое-то логическое завершение, как вы считаете? Что будет в результате?
Скорее, просто отчуждение, потому что, ну как, идет до каких-то естественных пределов. Вот не хочется называть слово «опричнина», поскольку, ну как бы, тайных знаков принадлежности к ордену еще не введено. Но ведь если структура небольшая, и все решения утрамбованы внутри нее, то они просто свалятся в какой-нибудь там войлок. И страна будет отдельно, власть будет отдельно.
Ну, по сути дела, это уже произошло.
Произошло не на уровне каждодневных реакций, потому что люди продолжают обижаться, скажем, на то, что, ах, опять мы не могли догадаться до вот этого. Ах, опять нам не сказали. То есть какие-то остатки, вот рудименты еще соотнесения себя с государством есть. Но вот есть шанс, наверное, на то, что они вот будут исчезать. Казалось бы, все принимается где-то внутри одной небольшой зоны. Тем не менее, судя так вот по некоторой нервозности представителей этого самого правящего класса, все эти проблемы с переделом власти, переходным периодом и всем прочим, они совершенно идут негладко. Какие-то там истории происходят. Проблему можно внутри правящего класса вот оформить именно так, что на первый план там выходят именно внутренние кадровые, внутрисиловые отношения, нежели, собственно, сам процесс управления государством. Вот действительно вопрос совершенно открытый, который вы задали, о том, до каких пределов это может дойти. Знаете, это же вот такой анекдот ходил еще в ельцинские времена, что, ну, ребята, в конце концов, все мы обеспечили себе жизнь там в трех поколениях потомков, но можно и о людях подумать. Да-да, кричит кто-то из зала, душ по 100 для начала.
С главным редактором интернет-сайта Политру Андреем Левкиным беседовал мой коллега Андрей Шарий. В Москве 17:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Назрани проходит стихийный митинг протеста против продолжающихся похищений людей. В Ингушетии вчера убит начальник уголовного розыска Сунжинского района Абдурахман Меириев. В первую предвыборную тройку партии «Союз правых сил» будет выдвинута известный литератор Мариэта Чудакова. Совет Федерации ратифицировал российско-латвийский договор о границе. В Камбодже арестован 82-летний Нуон Че, самый высокопоставленный из оставшихся в живых лидеров красных кхмеров. Силы НАТО начали новую крупную операцию против талибов и боевиков Аль-Каиды в Афганистане. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Израиль в рамках кратковременного визита на Ближнем Восток. Мощный тайфун обрушился на восточное побережье Китая. Более 2 миллионов человек удалось эвакуировать из Шанхая и его окрестностей до удара стихии. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган выступил за отмену запрета на ношение исламского головного платка в государственных вузах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по средам. Это «Европейский час» с Иваном Толстым. Среди тем сегодняшнего выпуска реакция коллекционеров искусства на продажу коллекции Мстислава Ростроповича. Что можно сделать из старой берлинской бани? Так сформулирована еще одна тема сегодняшнего европейского часа. В рубрике «Русский европеец» будет представлен Иванов Разумник, а завершит европейский час «Поверх барьеров», как всегда, рубрика «Европейский музыкальный календарь». Итак, европейский час с Иваном Толстым сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Российские и американские военные на встрече в Азербайджане так и не достигли принципиальной договоренности насчет использования американской стороной Габалинской радиолокационной станции в своей системе противоракетной обороны. Из Баку передает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Во вторник на Габалинской РЛС состоялась встреча экспертов России, США и Азербайджана с целью обсуждения возможностей совместного использования этой радиолокационной станции. Как заявил глава делегации России, заместитель начальника штаба космических войск Александр Якушин, целью встречи было ознакомление американских экспертов с возможностями Габалинской РЛС.
Мы показали и рассказали и показали американской стороне назначение, состав, решаемые задачи, основные тактико-технические характеристики радиолокационной станции «Дарьял». Показали перспективы ее развития, особенно в части модернизации, если, конечно же, будет принято политическое решение о том, чтобы эта работа была проведена.
Сказал Якушин. По мнению российского генерала, в ходе встречи было сделано все для формирования у американских экспертов правильного представления о боеготовности и потенциале Габалинской РЛС. На его взгляд, после Габалинской встречи эксперты двух стран готовы представить своим руководителям более согласованную позицию предстоящим в октябре американо-российским переговорам в формате 2+2 с участием руководителей оборонных и внешнеполитических ведомств. В свою очередь, глава американской делегации, заместитель главы агентства США по противоракетной обороне, бригадный генерал Патрик Орелли, подчеркнул, что визит возглавляемой им миссии носил технический характер. В ходе визита на Габалинскую РЛС не проводились официальные переговоры и консультации, отметил Орелли. Главным результатом визита стала собранная информация, которая будет проанализирована и использована во время следующей встречи американо-российских экспертов 10 октября в Москве. Делясь первыми впечатлениями о Габалинской РЛС, американский генерал отметил, что этот объект решает проектные задачи, которые были поставлены перед ним еще давно, 80-е годы 20 века. Но теперь основная задача заключается в том, что проработать возможность взаимодействия РЛС с другими объектами, с тем, чтобы это вписывалось в общую канву американо-российского сотрудничества в области противоракетной обороны, подчеркнул Орелли. Минувшим летом Россия предложила США совместно использовать Габалинскую РЛС в качестве альтернативы планам Вашингтона разместить в Европе элементы американской системы ПРО. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Габала.
В студии «Радио Свободы» сегодня состоялась дискуссия между политологом, острым критиком партии СПС Виталием Ивановым и начальником избирательного штаба партии Антоном Баковым. Радикальные оппоненты по всем вопросам, касающимся программы и жизнеспособности партии СПС, неожиданно сошлись в оценке ситуации вокруг рядового Андрея Сычева. Напомню, что Сычев изъявил желание принять участие в избирательной кампании СПС. С Виталием Ивановым и Антоном Баковым беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Дело в том, что в конце осени 2005 года из моего избирательного округа, из маленького поселка Воронцовка возле города Краснотуринска, был призван молодой парень Андрей Сычев. На Новый год 2006 в Челябинском танковом училище, где он проходил службу срочную, случилась ужасная трагедия, которая завершилась судом. 4 года получил мучитель. Были пытки старослужащих. В результате человек остался без ног. Он инвалид, прикован к коляске. Партия «Союз правых сил» без моей инициативы рассмотрела данный вопрос на своем политсовете в феврале 2006 года. И с марта 2006 года Сычев получает пенсию от «Союза правых сил». Ну, плюс мы оказываем какую-то другую помощь разовую. Более того, естественно, я со своей стороны, как депутат, контактировал с Андреем. Мы очень очень радовались, когда он получил квартиру в Екатеринбурге, его семья помогали ему ее обустраивать, навещали его, но никаких мыслей ставить его в какие-то списки, привлекать политической деятельностью у нас не было. Другое дело, что мысли появились у самого Андрея. И вот в данном случае мы оказались в такой ситуации, когда он обратился во многом спровоцированный московскими публикациями заявлением в нашу партию с просьбой о включении в список. И вот тут началась просто разнузданная вакханалия. Одни говорили, давайте его ставим, другие, давайте не ставим. При этом это очень больной человек. В понедельник его привезли на очередную операцию в Бурденко. Сейчас он находится в Москве. И, конечно, по состоянию здоровья вообще говорить о том, что он сможет участвовать в кампании, должны врачи.
Моя позиция вот по этому делу, я как раз не хочу критиковать тему ВСП за привлечение Сычева. Я считаю, что как раз с моральной точки зрения здесь претензий никаких нет. Как раз СПС делает, в общем-то, хорошее дело, они помогают парню. Он, во-первых, заделье получает, во-вторых, он, безусловно, денег заработает. Поэтому в этом плане, так сказать, что лучше? Если бы он сидел, значит, в квартире, страдал, болел, так сказать, умирал фактически, или так ему партия создает какую-то площадку, на которой может себя как-то проявить, как-то вообще жить. Другое дело, в чем вредоносность самой этой идеи, что сам либеральный электорат СПС, вот ядерный электорат СПС, он очень склонен к морализму. Им это, вот как раз то, что Максим Соколов написал, это как раз квинтэссенция того, что могут, сможет сказать вся эта публика. Им вот эти игры политтехнологические, в них нет абсолютно ничего аморального в данном случае, им они кажутся совершенно запредельно аморальными, отсюда, соответственно, значит, вспомнили уже Компрочекосов, вот романа Виктора Гюго и так далее. Ничего компрочекосовского в этом нет, но эта публика воспримет это именно как компрочекосство. И, соответственно, вот эта история, она действительно вполне реально способна часть ядерного электората правых, в смысле СПСовцев, оттолкнуть. Плохо не потому, что играют с Андреем Сычевым, плохо потому, что правые либералы это воспримут плохо.
То есть в этой ситуации вы переживаете за СПС, что может оттолкнуть
электорат? Слушайте, слава богу, не электорат это оттолкнет, а высокомерных снобов, которые считают, что высшая образование, интеллектуальные способности, ставят их выше своего народа.
Но ведь эти снобы наша были всегда вашим ядерным электоратом.
Потому что мы были снобистской партией, потому и проиграли. Мы должны быть проще и ближе к своему народу.
Напомню, что участниками разговора в студии «Радио Свобода» были начальник избирательного штаба партии СПС Антон Баков и политолог Виталий Иванов. С ними беседовала Елена Рыковцева. Американский фондовый рынок резко вырос в связи с решением Федеральной резервной службы понизить процентную ставку по кредитам на 50 пунктов. Такова одна из тем сегодняшнего выпуска рубрики «Сегодня в Америке», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин.
Ликованием встретили во вторник профессионалы Уолл-стрит решение управляющих Федеральной резервной системой снизить на 0,5% кредитную ставку. Но почему, собственно, этот шаг стал поводом для откровенного праздника на Уолл-стрит? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Федеральная резервная система снизила главную процентную ставку на 0,5%. Ожидалось в основном, что будет снижена на 0,25%. Это означает, что все остальные кредитные ставки в экономике, которые привязаны к этому стандарту, теперь снизятся примерно тоже на 0,5%. Это означает, что кредит будет облегчен, кредит по финансированию домовладения, а также потребительский кредит. И это ожидается, что это оживит экономику, увеличится экономический рост и, соответственно, ликует Уолл-стрит, потому что ускорится экономическая активность.
Профессор, можно ли сказать, что это решение Федеральной резервной системы положит конец проблемам на американском рынке недвижимости, которые и спровоцировали потрясение на мировых финансовых рынках?
Они сглажены на короткое время, но они не остались позади, и поэтому сейчас происходят координированные действия, пожалуй, впервые за долгое время, между Федеральной резервной системой, Министерством финансов, Сенатом и Конгрессом. Они устраивают совещание, готовится законопроект по дополнительному страхованию ипотечных кредитов, чтобы помочь не только домовладельцам, но и финансовым учреждениям, чтобы не обанкротились те, кто давал займы по ипотекам. Сейчас все это делается в ускоренном темпе, потому что страшная цифра. До конца года ожидается, что от 2 до 2,5 миллионов домов, которые имеют вот этот ипотечный кредит на себе, перескочат в более высокую кредитную ставку. А это означает, что многие могут обанкротиться. Поэтому сейчас принимаются меры по всем фронтам.
Но на фоне этого ликования слышны голоса скептиков, которые предупреждают, что Федеральный резервный банк, снижая кредитный процент, может довести дело до серьезного кризиса.
Шаг очень рискованный. Ожидалось, что снижение процентной ставки будет на 0,25%. На 0,5% есть риск, потому что, с одной стороны, конечно, облегчается кредит, но, с другой стороны, многие наблюдатели употребляют слова «паника и отчаяние», что Федеральная резервная система настолько обеспокоена текущим кризисом, что она предпринимает отчаянные шаги. Так что это снижение, такая палка о двух концах. Она посылает сигнал рынку, что есть какая-то информация о Федеральной резервной системы, которая нам недоступна, которая показывает, что ситуация несколько даже хуже, чем большинство людей предполагают. Ожидания рецессии, по-видимому, больше, чем раньше предполагалось.
Профессор Михаил Бернштам комментировал решение Федеральной резервной системы о снижении кредитного процента. В Майами во вторник начался судебный процесс по делу о том, что прокуратура называет одним из крупнейших террористических заговоров на территории США. Впрочем, не все этому верят, рассказывает Ян Рунов.
Их обвиняют в планировании взрыва 110-этажной башни Сирс в Чикаго, здания Федерального бюро расследований в Майами, федерального судебного комплекса, в котором сейчас проходит суд над ними. Если арестованные будут признаны виновными по всем пунктам, то каждому грозит до 70 лет тюрьмы. Все семеро жителей Либерти-Сити, района в Майами, который отличается высоким уровнем преступности. Здесь их называют «семеркой Либерти-Сити». Прокуратура считает их арест в июне прошлого года важной победой в борьбе с терроризмом внутри Соединенных Штатов. Однако адвокаты утверждают, что их подзащитными манипулировали платные осведомители ФБР, которые вроде сами состряпали заговор. Можно ли действительно считать террористическим заговором то, что спровоцировано тайными сотрудниками правоохранительных органов? Вот мнение экспертов в области внутренней безопасности Дэвида Макентайра, полковника в отставке, профессора университета A&M в Техасе. Правоохранительные силы стоят перед сложной проблемой. Это не только в Соединенных Штатах, но и в Австралии, и в Англии. Традиционно правоохранительные органы следят за подозреваемыми и ждут, пока те осуществят свои планы, чтобы арестовать их на месте преступления или сразу после. Но такая практика применима в отношении грабителей банков и тому подобное. Уголовных преступлений. Когда же речь идет о терроризме, такая тактика не годится. Нельзя себе представить, чтобы был совершен террористический акт, а потом сотрудники ФБР говорили: «Мы знали, что они сделают что-то подобное, но не предотвратили теракт, ибо преступление еще не было совершено». С другой стороны, если удается предотвратить теракт, то потом в суде очень трудно доказать, что теракт был действительно задуман и мог быть осуществлен. Адвокаты смогут валить все на осведомителей, на паранойю властей, на предубеждение против иммигрантов или мусульман и так далее. Это типичная проблема, с которой сталкиваются правоохранительные органы в борьбе с терроризмом. Я лично за то, чтобы подозреваемых арестовывали как можно раньше. А на суде пусть лучше прокуратура проиграет дело, чем ждать, пока теракт будет осуществлен. Это был эксперт по внутренней безопасности Дэвид Макентайр.
С ним беседовал мой коллега Ян Рунов. Вы слушали первую часть информационной рубрики «Сегодня в Америке». Сейчас в Москве 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Назрани проходит стихийный митинг протеста против продолжающихся похищений людей. Правоохранительные органы предприняли попытку разогнать акцию. В митинге участвует около 2000 человек. Поводом к его проведению стало исчезновение в Чечне двух жителей ингушского села Сурхахи. В Ингушетии вчера вечером убит начальник уголовного розыска Сунжинского района Абдурахман Мириев. В первую предвыборную тройку партии «Союз правых сил» будет выдвинута известный литератор Мариэта Чудакова. Руководитель избирательного штаба СПС Антон Баков сообщил «Радио Свобода», что Чудакова может занять в списке третье место. В Гудермесском районе Чечни обстреляна автомашина милиции. Один милиционер легко ранен. Совет Федерации ратифицировал российско-латвийский договор о границе. Ранее он был подписан, он был одобрен Государственной Думой России. Документ подписали в марте премьер-министры России и Латвии. Он уже ратифицирован латвийским парламентом и подписан президентом этой страны. В Камбодже сегодня арестован 82-летний Нон Че, самый высокопоставленный отправлены из оставшихся в живых лидеров красных кхмеров. Силы НАТО начали сегодня новую крупную операцию против талибов и боевиков Аль-Каиды в провинции Гельмент на юге Афганистана. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Израиль в рамках кратковременного визита на Ближний Восток. Мощный тайфун обрушился на восточное побережье Китая. Более 2000 человек эвакуированы из Шанхая. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган выступил за отмену запрета на ношение исламского головного платка в государственных вузах. В интервью британской газете Financial Times Эрдоган заявил, что право на получение образования не должно зависеть от того, как одевается студентка. В Киргизии 21 октября пройдет референдум по новой редакции Конституции. Указ об этом подписал сегодня президент Киргизии Курманбек Бакиев. Еще одна сегодняшняя тема. Бывший активист КПРФ Василий Шандыбин принял предложение Аграрной партии России идти на выборы в Государственную Думу по ее списку. И, скорее всего, Шандыбину будет предложено место в первой тройки избирательного списка аграриев, сообщает наш корреспондент в Москве Карен Агамиров.
Лидер аграрной партии Владимир Плотников предупредил, что аграрии не просто идут в Государственную Думу.
Мы намерены врываться в Государственную Думу, как требует того ситуация в сельском хозяйстве, чтобы обеспечивать население Российской Федерации качественными продуктами питания. В то же время идет разбазаривание земли и с каждым годом сокращение посевных площадей.
А Василий Шандыбин им нужен потому, что они искали
очень уважаемого человека в России, которого знают, принципиального, простого русского мужика, пролетария от Сахи, человек, который прошел такую школу от станка.
Съезд Аграрной партии России с участием Василия Шандыбина состоится 22 сентября. Но почему коммунисты отвергли такую яркую личность, как Василий Шандыбин? Размышления директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого.
У Шандыбина давно испорчены отношения с КПРФ. И, собственно говоря, политика КПРФ как раз состоит в том, чтобы изгонять из партии, из фракции любых ярких и заметных людей, если тем более это люди с какими-то политическими амбициями, потому что это создает проблемы для управления, создает возможные проблемы для самого Зюганова. В общем, список людей, которых КПРФ выкинул, можно написать просто даже на нескольких страницах. Что касается аграриев, пока что они не входят в число партий, которые имеют большие шансы быть избранными, поэтому почему бы не поэкспериментировать? Тем более, что мы прекрасно понимаем, что большинство партий еще и продает места в избирательных списках. Соответственно, есть теперь шансы продвинуть каких-то людей, которые могут иметь политическую перспективу. Аграрии, в общем, что называется, подложили свинью КПРФ, потому что, конечно, каких-то избирателей такой список, возглавляемый Шандыбиным, у КПРФ может отнять. И больше того, он может также отнять избирателей и у «Справедливой России»,
полагает Борис Кагарлицкий. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:34. Выпуск новостей науки и техники на волнах Свободы ведет Ольга Орлова.
Один из наиболее хорошо изученных феромонов млекопитающих – андростенон – вызывает самые разные реакции у людей. Для некоторых он пахнет нежно, как цветы или ваниль, для других – это неприятный запах, подобный поту. Но есть и такие люди, которые не могут его чувствовать вовсе. Нейробиологи Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке объяснили подобное разнообразие восприятия генетическими вариациями одного обонятельного рецептора, названного OR7D4. Ученые исследовали обонятельные рецепторы 400 человек и определили, что люди, которые имеют различные генетические варианты этого рецептора, воспринимают запах андростенона по-разному. В группе участников с одним вариантом гена запах воспринимался как неприятный, а с другим вариантом как приятный ванильный аромат. Поскольку для некоторых млекопитающих андростенон важен при сексуальном общении и доминировании в социальной иерархии, ученым интересно теперь разобраться, может ли восприятие этого вещества влиять на поведение людей. Австралийский геолог Райан Нобл считает, что стакан вина может помочь в поиске новых месторождений полезных ископаемых. Он пришел к выводу, что слабые органические кислоты и другие химические вещества в вине способствуют распаду слабосвязанных металлов в растворе. Особенно хорошо напитки помогают выявить повышенные уровни металлов, таких как серебро, цинк, медь и никель, и потому могут быть использованы в качестве недорогого инструмента добычи. Во многих случаях использование вина и мягких напитков по результатам превосходило обычные и намного более дорогие коммерческие растворители. В прежние годы исторические свидетельства, как правило, игнорировались климатологами, в основном из-за погрешности. Однако, по мнению Кристиана Пфистера, изучающего историю климата в университете Берна, старинные описания снимают любые сомнения в том, что Земля нагревается сильнее, чем когда-либо прежде. Эти отчеты могут также использоваться для получения более точного диапазона температур для большинства месяцев и лет, что выходит за рамки общих показателей, таких как кольца деревьев, кораллы или ледники. Так, например, дневники с хранившиеся в монастырской библиотеке с подробными описаниями погоды с 1671 по 1704 годы представляют, по мнению Пфистера, большую ценность для ученых, изучающих сегодняшний климат. Дневники, написанные по-немецки на старом швейцарском диалекте с примечаниями на латинском языке, являются уникальными из-за исключительных каждодневных деталей.
Это был выпуск новостей науки. Его автор сегодня Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 17 часов 37 минут. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Россия обеспокоена разговорами о возможных военных санкциях в отношении Ирана. Такова позиция Москвы, которую сформулировал исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров заявил об этом после встречи в Москве со своим французским коллегой Бернаром Кушнером, который, в свою очередь, в воскресенье в интервью одному из ведущих французских телеканалов не исключил начало военного конфликта в случае, если Иран не прекратит разработку собственного ядерного оружия, которое, как считает Кушнер, ведется очень активно. В рамках рубрики «Мировая политика» мой коллега Виктор Нехезин побеседовал на эту тему с корреспондентом «Радио Свобода» во Франции Семеном Мирским.
Какова была реакция на воскресное телевизионное выступление Кушнера во французском обществе? Насколько неожиданной для самих французов была столь решительная постановка вопроса Бернаром Кушнером? Я напомню, постановка вопроса такова: о войне с Ираном, буквально в таких словах.
Заявления Бернара Кушнера, о которых вы говорите, дают возможность проследить, как вопросы внешней политики превращаются в проблемы политики внутренней. Здесь стоит, вероятно, напомнить, что Бернар Кушнер, врач по профессии, один из основателей гуманитарной организации «Врачи без границ», пришел в нынешнее правоцентристское правительство Франции из рядов социалистической партии. И неудивительно, что именно социалисты и шире левые французские круги наиболее жестко критикуют сегодня заявление министра иностранных дел Франции. Критики Кушнера, заодно и президента Никола Саркози, указывают на разрыв с традиционной ориентацией политики Франции на Среднем и Ближнем Востоке. Этот разрыв с политикой, которую в течение долгих лет проводили предшественники Саркози в Елисейском дворце, чреват для Франции серьезными последствиями, утверждают критики нового политического курса. Франция очень уязвима в этом регионе, на Ближнем и Среднем Востоке, напоминает в частности сегодня левая газета «Либерасьон» в Ливане. В рамках международного миротворческого контингента находятся французские военнослужащие. Там же, в Ливане, действует мощная военная организация «Хизбаллах», которую вооружает и финансирует Иран. Если Франция, предупреждают критики Кушнера и Никола Саркози, Саркози не свернет с нынешнего курса, то французским солдатам в Ливане не поздоровится. Вот такая критика, Виктор.
Наверняка звучат какие-то обвинения в адрес правительства Франции именно в том смысле, что Франция оказалась, можно сказать, в фарватере Соединенных Штатов. Более того, я бы даже сказал, что заявление Бернара Кушнера, оно было даже более решительно, чем вот разговоры о возможных военных санкциях американских политиков.
Это верно, и надо здесь сказать, что критика в адрес Кушнера не началась с минувшего воскресенья, когда он сделал свое заявление, в котором были слова: «Мы намерены вести переговоры, но нельзя исключить возможности избежать худшего». И когда его спросили, а что такое худшее, он сказал: «Худшее – это война». Итак, к курсу на сближение Франции и Соединенных Штатов Америки курс этот не совсем нов. Он был частью программы, предвыборной программы Никола Саркози, въехавшего в Елисейский дворец в мае этого года. И поэтому в том, что сказал Кушнер, и в том факте, что немедленно по возвращении из Москвы он вылетел в Соединенные Штаты Америки, местные наблюдатели видят всего лишь подтверждение курса на сближение или на смену ориентиров нового французского руководства. Есть еще один важнейший аспект этой проблемы. Предвидя, что на дебатах в Совете Безопасности ООН, о которых вы упоминали в начале, Россия и, скорее всего, Китай заблокируют сколь-либо значимые санкции против Ирана, Франция выступает в роли мотора европейской инициативы с тем, чтобы в конечном итоге блокирование санкций в Совете Безопасности не развязало Ирану полностью руки и не дало ему возможность в конечном итоге произвести и, кто знает, и, боже упаси, применить атомное оружие, о чем не раз говорил Ахмадинеджад. Виктор.
Семен, ну вы уже фактически сказали о том, что вот эти выступления Кушнера – это был признак нового курса, внешнеполитического курса именно президента Николя Саркози. Почему именно с Ирана вот так вот неожиданно ярко стала проявляться эта новая позиция в Франции?
В отношении Ирана здесь как бы надо смотреть фактом в лицо. Именно от Ирана исходит самая большая и самая вероятная угроза применения ядерного оружия впервые со времени Второй мировой войны после Хиросимы и Нагасаки. Именно президент Ирана, который намерен выступить на Генеральной ассамблее ООН, говорил о том, что Израиль не имеет права на существование и что Иран сделает все для того, чтобы Израиль перестал существовать. Эта угроза совершенно однозначна, она недвусмысленна, и здесь имеет место попытка Франции предотвратить худшее, о чем говорил Бернар Кушнер, а до него 27 августа, я процитирую заявление Никола Саркози, сказавшего, что альтернатива ставится так: иранская бомба или бомбардировка Ирана. И Никола Саркози сказал, что, как и после него Кушнер, что война была бы, разумеется, худшим из всех решений проблемы.
Ожидают ли во Франции, что другие европейские страны, в первую очередь страны Европейского Союза, поддержат позицию Франции?
Да, здесь на этот счет пишут больше всего. Вот упомянутый вами аспект является самым как бы дискутируемым сегодня во французской печати. И местные наблюдатели высказывают убеждение, что Бернар Кушнер не сделал бы своих заявлений, не скоординировав в общих чертах позицию Франции с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель. Здесь намечается смена ориентиров европейской политики. Вспомним фронт отказа против участия в войне в Ираке, символами которой были канцлер Германии Шрёдер и бывший президент Франции Ширак. И вот сегодня мы видим тандем Саркози-Меркель, которые намерены резко повернуть руль европейской политики и создать как бы второй центр влияния, европейский в данном случае центр влияния.
С корреспондентом «Радио Свобода» во Франции Семеном Мирским беседовал мой московский коллега Виктор Нехезин. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
«Радио Свобода».
Новости.
Около 2000 человек приняли участие в стихийном митинге протеста против продолжающихся похищений людей. Митинг проходит в Назране. В Ингушетии вчера убит начальник уголовного розыска Сунжинского района Абдурахман Мейриев. В первую предвыборную тройку партии «Союз правых сил» будет выдвинут известный литератор Мариетта Чудакова. Совет Федерации России ратифицировал российско-латвийский договор о границе. Силы НАТО начали новую крупную операцию против талибов и боевиков Аль-Каиды в Афганистане. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Израиль в рамках кратковременного визита на Ближний Восток. Мощный тайфун обрушился на восточное побережье Китая. О жертвах пока не сообщается.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве заложен первый камень в основании башни, которая будет называться «Россией». Башня должна стать самым высоким зданием Европы. Проект подготовил британский архитектор Норман Фостер, и у строительства этого небоскреба уже есть сторонники и противники. Одни приветствуют появление в Москве образцов самых актуальных течений в мировой архитектуре, вторые предрекают полную несовместимость такой высокой модернистской башни с традиционным московским городским ансамблем, рассказывает Анна Колчина.
Еще несколько лет самым высоким зданием в Европе останется Коммерцбанк во Франкфурте. Но к 2012 году в Москве закончится строительство 600-метровой башни «Россия». Впрочем, как и в Германии, архитектором небоскреба стал Норман Фостер. Впервые проект башни был показан в Москве в прошлом году на выставке в Музее изобразительных искусств имени Пушкина «Пространство и время». Архитектор, построивший «Миллениум Бридж» в Лондоне, крупнейший аэропорт мира в Пекине и знаменитую башню «Херст» в Нью-Йорке, предложил свой новый проект небоскреба. А точнее, компания Foster & Partners согласовала с московскими властями его строительство. Реализация проекта потребует более $1,5 миллиарда инвестиций. Итак, башня будет находиться в 5 километрах от Кремля. Выделенный участок имеет форму треугольника, как и сама башня, которая по мере подъема будет сужаться. Три ее грани обеспечат максимальную устойчивость здания. Для апартаментов, отелей и офисов предполагаются 3 отдельных входа. Плюс прямой выход к метро. Главная особенность – огромный атриум, который займет 3 подземных этажа, где будут находиться торговые помещения, соединенные переходом с центральной частью делового центра Москва-Сити. Норман Фостер признается, что из всего, что построил, ему больше всего удалась крыша Swiss Rebuilding в Лондоне, башня, известная под названием «Дом огурец», на крыше которой оборудована зеленая зона отдыха. Так что и в проекте «Башни Россия» автор больше всего доволен смотровой площадкой, которая будет занимать 7 верхних этажей.
Думаю, что башня деликатно впишется в московскую панораму. К тому же Москва довольно серая, а башня будет светиться яркими цветами. И, на мой взгляд, украсит городской ландшафт. Пожалуй, проект будет одним из самых интересных в моей жизни.
Сказал Норман Фостер в интервью «Радио Свобода». Изначально закладка камня должна была пройти 12 июня, в День России, но церемония перенеслась на сентябрь. Так же, как несколько раз, начиная с 1994 года, башня меняла адрес. Сначала ее планировали построить в самом центре Москва-Сити, но в этом случае она закрыла бы собой комплекс зданий мэрии и Мосгордумы. И поэтому высотку, по предложению Москомархитектуры, передвинули ближе к 3-му транспортному кольцу. Проект Москва-Сити задумывался еще около 20 лет назад. Тогда главным идеологом проекта был архитектор Борис Тхор. Очевидно, что новый район активно повлияет на облик города. А вот как, пока сказать трудно. За и против много. Многие считают, что здания, созданные лордом Фостером в исторической застройке Лондона, Франкфурта или Нью-Йорка, ее не уничтожают. Многие считают, что архитектору удастся и реконструкция Новой Голландии в Питере. А для некоторых это еще один пугающий проект Фостера. Противники небоскребов говорят о возможной гибели московской исторической застройки. Называют строительство России аферой века, имея в виду репутацию заказчика фостеровских проектов, главы компании СТ Тауэр Шаловой Чигиринского. Говорят, что иностранец по своей сути не может знать российской специфики, о том, впишется ли башня в московский ландшафт, говорит архитектор, руководитель одной из московских архитектурно-проектных мастерских Андрей Косинский.
В 40-х годах нашего прошлого столетия в Москве собирались строить дворец Саверов на месте храма Христа Спасителя. Этот дворец должен был быть 420-метровой высоты. Его было даже начали строить, но по каким-то причинам не достроили. При этом понимали уже тогда, что статуя Ленина 100-метровой высоты, вознесенная на высоту 320 метров, больше чем полгода будет закрыта облаками, и никто из москвичей ее видеть не будет. Я боюсь, что этот 600-метровый треножник постигнет точно такая же участь. Он будет закрыт ровно наполовину в облаках и как бы в Москве полуприсутствовать. Может, это и на пользу, потому что в яркий солнечный день, когда будет видна вся эта композиция, я убежден, что она задавит все окружение свое, вплоть до собора Василия Блаженного, храма Христа Спасителя, Ивана Великого, да и всего Кремля в целом. Мне это представляет, что сейчас совершается какая-то очень крупная культурологическая и городостроительная ошибка, потому что для города Москвы совершенно не свойственны подобного рода гигантские размеры и подобного рода композиции. Это металлическая конструкция, трудно сказать, насколько она украсит Москву в окружении таких высоток, как университет, как дом на Смоленской. Никто не сказал, что его обязательно нужно тянуть на такую совершенно немыслимую высоту вверх. Он мог бы быть и интереснее, и ниже, и выразительнее, и красивее, и не менее вместительным. Транспортные потоки, конечно, которые он вызовет, они создадут и усилят и без того немыслимые пробки. И решение этого вопроса, наверное, можно найти, но оно безумно трудное. Я повторяю, его можно построить там, но ему совершенно не обязательно быть таким сухостепенно-металлическим, таким абсолютно, ну, как бы антирусским.
Это был московский архитектор Андрей Косинский. Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему страшат Америку российские шпионы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отчет генерала Петреуса на прошлой неделе перед Конгрессом о ходе кампании в Ираке не внушил оптимизма американцам относительно будущего операции. Лишь 16% опрошенных социологическим центром Pew заявили, что новая информация о ходе операции заставит их больше верить в возможность успеха. 39% опрошенных верят в то, что американский контингент должен оставаться в Ираке до победного конца. 54% выступают за безотлагательный вывод американских солдат. И 57% согласны с рекомендациями генерала о выводе 20 тысяч военнослужащих к будущему лету. Как предсказывают наблюдатели, такой скепсис американцев почти гарантирует новые попытки законодателей-демократов установить дату вывода американского контингента из Ирака. О.Джей Симпсону, бывшей звезде профессионального футбола, обвиненному 13 лет назад в убийстве своей жены и ее друга, во вторник формально были предъявлены обвинения по новому уголовному делу. Симпсон был арестован в воскресенье в Лас-Вегасе после того, как местный коллекционер заявил о том, что группа вооруженных людей, в которой был и Симпсон, ворвалась в его гостиничный номер и вынесла несколько предметов из его собрания, которые, по их словам, принадлежат Симпсону. Прокуратура Лас-Вегаса предъявила О.Джей Симпсону обвинение по 7 пунктам, включая похищение, грабеж, вооруженный взлом и заговор с целью совершения этих преступлений. Адвокаты обвиняемых говорят, что Симпсон лишь пытался забрать принадлежавшие ему спортивные реликвии. А один из членов группы Симпсона заявил в телевизионном интервью о том, что этот эпизод был подстроен ненавистниками бывшего футболиста и звезды телеэкрана, раздраженных тем, что 13 лет назад ему якобы удалось уйти от ответственности за убийство жены и ее друга. Судья пока отказывается выпустить О.Джей Симпсона под залог. Признание виновным может обернуться для 60-летнего Симпсона десятилетиями тюремного заключения.
каждые две недели в мире умирает один из почти 7000 языков, на которых говорят земляне. К такому выводу пришли американские лингвисты, проводившие глобальные исследования по заказу журнала National Geographic. Несколько из этих языков остались лишь в памяти одиночек и умрут вместе с ними. Зона наиболее быстро вымирающих языков находится в Австралии, центральной части Южной Америки, северо-западе, юго-западе Соединенных Штатов и в Восточной Сибири. По словам ученых в Австралии, где под угрозой исчезновения находятся более 200 языков, они обнаружили лишь трех человек, говорящих на языке магате-те и яуру, и одного, говорящего на амурдак. В Восточной Сибири на территории России и Китая умирают 23 языка. Причина – государственная политика принудительного изучения государственных языков. Россия и Китай развернули в Соединенных Штатах активную шпионскую деятельность, заявил во вторник глава американской разведки Майкл МакКоннелл. И хотя он не вышел за пределы общих заявлений, говоря об опасности иностранного шпионажа в США на слушаниях в Конгрессе, подобная активность российских агентов может стать поводом для американо-российских трений, рассказывает Алан Давыдов.
Заявление МакКоннелла прозвучало на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей. Руководитель американского разведывательного сообщества упомянул об активизации российских спецслужб в США, отстаивая необходимость продолжения мониторинга телефонных и интернетных линий лиц, подозреваемых в связях с террористами. Прокомментировать это заявление я попросил старшего сотрудника Калифорнийского независимого института Айвена Иланда. В сегодняшней реальности все шпионят друг за другом. Потому-то во многих странах участились жалобы на разведдеятельность стран-противников, настоящих или потенциальных. Судя по всему, к последней категории американской администрации относит и Россия. И это через полтора десятилетия после окончания холодной войны. Почему Россия рассматривается в качестве противника? Потому что российский президент Владимир Путин в определенной степени отошел от демократии, а также потому, что русским вскружили голову большие деньги, получаемые от продажи нефти. Руководство разведсообщества США обеспокоено тем, что Россия становится более решительной на международной арене после того, как она оправилась от разрухи, вызванной коллапсом СССР. И тот факт, что она наводняет Соединенные Штаты своими шпионами, также воспринимается с тревогой. Тем более, что Вашингтон воспринимал Москву еще не так давно как близкого партнера, а партнеры так себя не ведут. Вместе с тем, мне кажется, что данная проблема несколько выпячивается руководителями американской разведки. Сейчас идут переговоры с Россией о размещении американского противоракетного щита в Восточной Европе, и необходимость создания сложного комплекса вооружений нужно обосновать наличием сильного противника. На эту роль лучше всего подходят крупные державы, такие как Россия и Китай. Так что привлечение внимания к внешним угрозам закономерно в контексте попыток обосновать большие расходы на оборону перед их дебатированием в Конгрессе. И напоминание руководителей разведсообщества США об усилении деятельности российской разведки вполне укладывается в эту канву. А какие американские секреты сегодня могут быть и наиболее привлекательны для российской разведки? Прежде всего, это американские технологии военного назначения, а также гражданские технологии, которые могут быть использованы в военных целях. Очевидно, российская разведка пытается выяснить, что происходит в противоракетной обороне США, как она модернизируется. Американские системы вооружений и технологии двойного назначения всегда будут представлять интерес для иностранных держав, даже из числа наших союзников. По сведениям руководителя американской контрразведки Джоэла Бреннера, сегодня шпионажем против США занимаются 140 разведслужб различных стран мира.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов, ведущий рубрики «Сегодня в Америке», завершивший второй информационный час программы «Время свободы», мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Итак, главная тема следующего часа нашей программы – подготовка российских политических партий к парламентским выборам, выборам в Государственную Думу. Мы продолжим разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».